Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин стал первым кандидатом, зарегистрированным для участия в выборах президента России. Почему рейтинг премьер-министра упал до рекордно низких значений? В Москве торжественно отмечают 20-летие Содружества независимых государств. Что эта организация смогла дать ее участникам? В Москве открылась выставка об истории рождественских праздников в России и Советском Союзе. Почему в 1936 году советские власти разрешили устраивать для детей новогодние елки? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 20 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Европейский суд по правам человека сегодня обнародовал решение по жалобам граждан, пострадавших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Во время показа мюзикла «Нордост» в 2002 году террористы захватили 912 человек и удерживали их на протяжении трех дней. В Страсбурге признали, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь и помимо назначения денежных компенсаций обязал провести объективное расследование обстоятельств проведения операции по освобождению заложника, во время которой, по различным данным, погибли от 130 до 174 человек. На теме работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Решение Европейского суда по правам человека, люди, пострадавшие в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке, ждали 8,5 лет. В Страсбург они обратились, отчаявшись быть услышанными в российских судах, куда их первые жалобы поступили вскоре после теракта в 2002 году. Говорит сопредседатель Совета региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов на Нордост Татьяна Карпова.
Я в Нордосте потеряла своего сына. И до сих пор я не получила ответов, но они меня безумно волнуют. Так же, как и все наши остальные, мы хотели бы знать, прежде всего, можно ли было спасти моего сына, как и всех остальных 130 человек. То есть в достаточной ли степени была организована и продумана детально операция по спасению. На самом деле, вся эта операция сводилась к тому, что трое суток наше правительство вырабатывало на тренировочном здании, как альфовцы и отряд «Вымпел» проникнут в здание, как они уничтожат террористов. Это ими сделано было блестяще. Причем мы хотели бы получить ответ на такой еще вопрос. А почему они расстреляли террористов, даже те, которые были на данный момент захвата, полностью обезврежены? Их можно было на руки одеть наручники и вешать с ними правосудие, как это и положено было сделать. Тогда бы мы, может быть, могли бы узнать, как появился этот теракт, кто стоит за этим терактом, кто его организовал. И очень хотелось бы узнать, не являлась ли это действительно политической игрой со стороны нашего государства. Такое ощущение было, что государство наше, прежде всего, хотело скрыть какие-то последствия этого теракта, но все его подоплетную, подноготную. Даже меня очень тревожит вопрос, каким газом был отравлен народ в театре. Потому что я, как сопредседатель организации, каждый день сталкиваюсь с проблемами, постоянные звонки от наших пострадавших, выживших, слава богу, заложников, которые стали инвалидами второй, третьей группы после вот этого газа. Если мы будем знать, какой газ, не ради своего любопытства, мы просто сможем помочь вот этим ребятам жить дальше на нормальной жизни, смогут оказать квалифицированную помощь. Потому что для медиков до сих пор осталась загадкой, как их лечить, от чего конкретно.
Сказала сопредседатель организации «Нордост» Татьяна Карпова. Жалоба первой группы заявителей пришла в Страсбург в апреле 2003 года. Вторая, более многочисленная группа пострадавших от теракта на Дубровке обратилась в Европейский суд по правам человека в июле того же года. Наконец, 18 марта 2010 года страсбургские судьи признали обе жалобы по делу Нордоста приемлемыми и объединили их в одно производство. Заявители, всего 64 человека, считали, что российские власти, организуя операцию по освобождению заложников Нордоста, нарушили три статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Вторую – право на жизнь, третью – запрещение пыток и шестую – право на справедливое судебное разбирательство. Однозначно нарушенным суд признал лишь право на жизнь. Для того, чтобы вынести суждение осуждение по двум другим статьям Европейской конвенции, у страсбургских судей не было достаточной информации. Правительство России ее не предоставило. И тем не менее, это решение содержит по меньшей мере два принципиальных вывода Европейского суда по правам человека, говорит адвокат Карина Москаленко, представляющая группу заявителей в Страсбурге.
Признано нарушение права на жизнь, то, что российские власти многие годы отрицали. Миф о правильности действий их совершенно сегодня развеян. Это первое важное. Может быть, не менее важное то, что сегодняшнее решение не может считаться совершенно окончательным, потому что суд признал, что власти скрывают обстоятельства, которые могут быть получены только при надлежащем расследовании. Власти столько обстоятельств делают неизвестными, что буквально немедленно надо начинать расследование, не то расследование, которое они ведут уже столько лет, а именно расследование деятельности спецслужб и прочих служб, организовавших, планировавших и проводивших операцию по освобождению заложников. И вот эта деятельность в рамках расследования по этому делу должны быть установлены обстоятельства, которые могут быть, может быть, иным даже образом оценены тем же самым европейским.
Расследование дела о теракте в театральном центре на Дубровке, по словам члена Координационного совета общественной организации «Нордост» Дмитрия Миловидова, движется крайне медленно. В этом году следствие трижды продлевалось в ожидании результатов очередной экспертизы. Последнее продление состоялось, по словам Дмитрия Миловидова, 15 декабря этого года.
Следствие настолько торопилось закрыть дело, взять его в архив, что даже пренебрегало тем фактом, что трупов уничтоженных террористов на всех, простите, за каламбур не хватало. Поэтому нашему вопросу дело было возобновлено, была проведена генетическая экспертиза останков. Сейчас мы ждем ее результатов.
Теперь российские власти обязаны расследовать обстоятельства, при которых погибли заложники, если только правительство не решит обжаловать решение Страсбурга.
Решение вступает в силу через 3 месяца после его вынесения, если ни одна из сторон не обратилась в Большую палату. Власти, они, возможно, попробуют оспорить все эти неприятные для них выводы, и тогда это может быть отсрочено, но ненадолго, потому что либо Европейский суд откажет в передаче дела в Большую палату, либо, если они передадут в Большую палату, то я вот считаю, что власти России ждет неминуемый позор отстаивать такие действия, которые признаны нарушением.
Сказала адвокат Карина Москаленко. 23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Нордост» террористы взяли в заложники 912 человек, удерживали их на протяжении 3 дней. Освобождение заложников обернулось новой трагедией. При штурме с применением специального газа, состав которого до сих пор засекречен, погибли, по разным данным, от 130 до 174 человек. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приведет ли смена руководителя Северной Кореи к смягчению диктатуры? Об этом спорят дипломат Валентин Моисеев, политик Виктор Черепков и журналист Виктор Резунков. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 20 декабря. Парламент Чехии собрался сегодня на специальное заседание, чтобы почтить память бывшего президента страны Вацлава Гавела, скончавшегося в воскресенье. Похороны назначены на 23 декабря. Для участия в траурных церемониях в Прагу, как ожидается, приедут многие зарубежные лидеры, в том числе президенты Франции, Австрии и Словакии. Десятки тысяч человек несут цветы и свечи к месту, где установлен гроб с телом Гавела. Со среды в Чехии объявлен 3-дневный национальный траур. Пражская печать обращает сегодня внимание на то обстоятельство, что руководство России в понедельник не отреагировало официально на кончину Гавела. Состав российской делегации, которая может отправиться в Прагу, неизвестен. Вот как в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» объяснил этот факт представитель МИД России Александр Лукашевич.
Нашим данным, по данным посольства, пока еще чешские коллеги не определили официально формат, во-первых, похоронных мероприятий, и, во-вторых, значит, участие иностранных представителей. Поэтому, как только этот формат будет официально доведен до сведения посольства, мы тогда здесь уже будем решать, кто будет представлять российскую сторону. Обычно в такого рода случаях по дипломатическим миссиям идет нота государственного протокола Министерства иностранных дел. Значит, такого-то, такого-то состоятся официальные похороны. Такого уведомления официального пока не поступало.
Говорил представитель Министерства иностранных дел России Александр Лукашевич. Пресс-секретарь посольства Чешской Республики в Москве, Ондрей Солку, подтвердил мне, что никто из высокопоставленных официальных представителей России соболезнований в связи со смертью Вацлава Гавела чешской дипломатической миссии не выражал.
Вы знаете, пока вот господин Федотов, представитель господина президента, уполномоченный по правам человека, господин Михаил Сергеевич Горбачев.
Много вообще народу в посольстве?
В общем-то, много. В основном, конечно, приходят люди культуры, скажем, интеллигенция. Вот. Ну и также обычные граждане. Книга соболезнования, в принципе, открыта каждый день с 10 утра до 16 часов вечера.
Это десятки или сотни людей?
Несколько сотни людей.
Известно ли вам, есть ли официальное письмо соболезнования, направленное руководством России, руководству Чешской Республики?
Получили информацию, что нас господин Киселев, посол Российской Федерации в Праге, в Чешской Республике, написал письмо от посольства Российской Федерации, где просит передать соболезнования от имени руководства Российской Федерации в адрес президента Российской Республики Клауса.
Мы беседовали с представителями российского МИД, они говорят, что ожидают приглашения из Чешской Республики на похороны Вацлава Гавела, и что якобы это соответствует дипломатической практике. Так ли это на самом деле? На этот вопрос чешский дипломат Ондрей Солкуп ответил мне после дополнительных консультаций. МИД Чехии обратился к представителям аккредитованных в Праге дипломатических миссий с просьбой до середины дня среды подтвердить факт участия делегаций своих стран в траурных мероприятиях. От себя замечу, что письмо посла с соболезнованиями по случаю смерти выдающегося государства деятеля – это минимально возможная в практике международных отношений форма вежливости. Между тем, кремлевская реакция на смерть северокорейского лидера Ким Чен Ира была немедленной. Телеграмму соболезнования КНДР Дмитрий Медведев направил в тот же день, когда о прискорбном событии стало известно. За комментарием обращаюсь к литератору и дипломату Борису Панкину, в 90-91 годах послу Советского Союза в Праге, а затем министру иностранных дел Советского Союза.
Ну, я не уверен, во-первых, что это так на самом деле. Мне даже кто-то говорил, что какого-то рода документ прозвучал в эфире с сожалениями и сочувствием, и состраданием по поводу смерти Вацлава Гавела. Ну, а если нет, я думаю, это какое-то просто недоразумение, потому что нет никаких разумных причин, чтобы этого не сделать. Но мне хотелось бы воспользоваться вот и вашим обращением ко мне, и вашим звонком для того, чтобы выразить собственное сочувствие и чешскому народу в целом, и близким, и друзьям Вацлава Гавела в связи с его смертью. Ну, так получилось, что мы были полтора года в таком тесном сотрудничестве. Я был назначен послом Советского Союза еще в тогдашней еще Чехословакии, вскоре после Бархатной революции. И вот с мая 90-го года по август 91-го года мне, прямо скажу, посчастливилось иметь вот такие контакты, перешедшие в какой-то степени даже в дружбу с таким человеком, как Вацлав Гавел. Я даже с чувством зависти наблюдал за тем, как вот процессы демократизации, которые были начаты-то в Советском Союзе, начаты Горбачевской перестройкой, как они протекали в Чехословакии, без каких-то экстрим, без катаклизмов, без взаимной агрессии, то, что мы наблюдали и имели место в нашей стране. И, конечно, главную тут скрипку, что ли, первую скрипку тут играл Вацлав Гавел. Не только в силу его президентского поста, а он вошел действительно как нож в масло, так сказать, вот в эту вот свою должность, шагнув прямо из тюремной камеры. Как личность он играл вот эту вот главную роль в этом процессе. Я постоянно обращал внимание на целый ряд вот таких вот достижений и настаивал на изучении этого опыта, поскольку мы шли и двигались одной дорогой. Ну и в результате какие-то личные тоже возникли у нас связи, отношения, тем более, что мы оба в государственную деятельность, дипломатию пришли из, в общем, литературы. Была такая даже шутка, я как-то рассказал о ней Гавелу, он очень долго веселился, что Горбачев направил драматургу Гавелу литературного критика Панкина. Но я тут скорее назвал бы себя эссеистом, потому что критиковать мне его не приходилось.
Борис Дмитриевич, тем не менее, отношения Российской Федерации и Чехии в период пребывания Вацлава Гавела на посту президента уже независимой Чехии не назовешь очень дружескими. Гавел выступал многократно против тех шагов российской внешней политики, которые в Москве представляли закономерными. Он был одним из лидеров, которые добивались вступления, расширения НАТО на восток, как тогда говорили. Позже он поддержал и гуманитарную интервенцию НАТО в Косове, он поддержал и войну в Ираке. По всем этим позициям Москва была с ним не согласна. Может быть, этим обстоятельством, коренным расхождением взглядов на мир и объясняется сейчас очень, скажем так, сдержанная реакция России на кончину бывшего президента Чехии?
Ну, когда я говорю о взаимодействии, о деятельности Гавела, я имею в виду, прежде всего, конечно, вот те полтора года, когда я работал там послом. Сейчас есть люди, в том числе и на Западе, крупные деятели, которые хотят представить Гавела разрушителем, даже называют его одним из вот немногих крупных деятелей, которые способствовали разрушению Советского Союза. Я думаю, это неправильно. Он, конечно, отторгал коммунистический строй, но он с огромной симпатией относился к народам Советского Союза, к России, к русским. Его устремления были направлены именно на помощь какую-то, так сказать, которая могла бы от него исходить, чтобы процессы нашей демократизации, процессы реформ демократических в нашей стране проходили бы более успешно и в интересах, в общем-то, всего человечества.
Борис Дмитриевич, у вас гигантский человеческий и дипломатический опыт работы, вы были министром иностранных дел. Сейчас для России какой будет приличествующий случаю и человеческой морали уровень делегации на похоронах Вацлава Гавела? Приезжаются многие президенты, несколько сот государственных деятелей. Кто из Москвы должен приехать?
Да нет, я считаю, что советы давать мне ни к чему неудобно. Я надеюсь, что российское руководство найдет правильное и мудрое решение этого вопроса.
Говорил дипломат и бывший министр иностранных дел Советского Союза Борис Панкин. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 20 декабря, российская внутриполитическая хроника. Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала премьер-министра России Владимира Путина кандидатом на высший государственный пост от партии «Единая Россия». О политических событиях этого дня корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Российский центр избирком единогласно проголосовал за регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты. Сам премьер в Большой Черкасский переулок не приехал. Удостоверение было выдано его представителям. Секретарь центра избиркома Николай Конкин считает, что круг кандидатов на пост президента России, выдвинутых политическими партиями, уже определился.
Представители пяти политических партий документы уже в Центральную избирательную комиссию представили. Политическая партия «Патриот России» поддержала одного из выдвинутых кандидатов. Из зарегистрированных политических партий только «Правое дело» не проводило съезд и не определилось с кандидатами. Таким образом, полагаю, что список кандидатов от политических партий сформирован в полном объеме.
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Наум Мардер заявил сегодня, что сайт «Веб-выборы.ру» был подвергнут DDoS-атаке и заблокирован. Кто-то не хочет, чтобы задачу, поставленную руководством страны, мы решили в короткие сроки, цитирует слова правительственного чиновника агентства «Интерфакс». Ранее Владимир Путин предложил установить веб-камеры на всех избирательных участках страны и вести круглосуточную трансляцию, чтобы тем самым исключить фальсификации. Интернет-эксперт Антон Носик к заявлению заместителя министра относится скептически.
Сайт, который транслировал бы происходящее на избирательных участках, абсолютно бесполезен в тот момент, когда на избирательных участках не происходит ничего, то сообщение о том, что он подвергается хакерским атакам, является просто старым как мир способом привлечь к нему внимание. Отличие от прокремлевских хакерских атак на ЖЖ состоит в том, что этим атакам подвергаются страницы, у которых российская аудитория 13 миллионов. И поэтому мы даже можем вообще молчать о том, что они подвергаются хакерским атакам, это всем и так видно. А в данном случае речь идет о сайте, на котором аудитория ноль. Он сам про себя сообщает, что он подвергся хакерской атаке. И сразу, срочно, все СМИ начинают обсуждать, а где этот сайт. Это просто старый как мир пиар.
Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает бессмысленной саму идею Владимира Путина.
Польза была бы сотрудникам Минсвязи, которые освоили бы бюджет. Если с точки зрения контроля над выборами, то здесь все предельно ясно. Веб-камера тем хороша, что ее в нужный момент можно отключить. Ее в нужный момент можно занавесить. Или поставить рядом человека с широкой спиной. А самое интересное заключается в том, что основные фальсификации производятся вообще не на избирательном участке, а после его закрытия за закрытыми дверьми, где вообще нет никаких веб-камер. Ну, например, по данным проекта «Гражданин-наблюдатель» получены были первичные протоколы, подписанные непосредственно на избирательном участке всеми членами комиссии с 227 избирательных участков, и потом, как минимум в 32 случаях, то есть на каждом седьмом, грубо говоря, участке, протоколы были переписаны перед тем, как ввести их в госвыборы. В каждом случае от 100 до 500 голосов в пользу «Единой России» было просто вульгарно приписано к уже составленному протоколу. Причем здесь веб-камера? Каким образом она может помочь?
На фоне начинающейся кампании по выборам президента пройдет первое заседание Государственной Думы 6-го созыва. Ни президент Дмитрий Медведев, ни премьер Владимир Путин на нем присутствовать не собираются, хотя и были приглашены на охотный ряд депутатской рабочей группой по организации мероприятия. Главная интрига первого пленарного заседания Госдумы – какой будет структура нового парламента и какие посты займут представители оппозиции, значительно увеличившей свое представительство в Госдуме. Ожидается, что одним из двух первых вице-спикеров наряду с единороссом Александром Жуковым станет Иван Мельников из КПРФ. Предполагается также, что вновь созданный комитет по вопросам ЖКХ возглавит Галина Хованская из «Справедливой России». Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками обещан представителю ЛДПР Леониду Слуцкому. По словам руководителя депутатской рабочей группы «Единоросса» Олега Морозова, представители «Единой России» возглавят 15 комитетов, 6 КПРФ, по 4 эсеры и ЛДПР. Президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Сейчас оппозиционные фракции хотят использовать недовольство по поводу итогов выборов, свои претензии по нарушениям, как дополнительный инструмент давления при распределении постов в Государственной Думе, первое и второе. Они вынуждены для того, чтобы сохранять лицо перед общественным мнением, перед частью своих избирателей, которые следят за развитием событий, вынуждены выявлять протесты не только в судах, но и на политических трибунах. Первое заседание тоже может быть использовано для того, чтобы эти протесты заявлять, но я думаю, что дело не должно дойти до громких демаршей. Вероятнее, что все-таки все ограничится просто громкими заявлениями. В частности, потому что сегодня нету уже единого фронта трех оппозиционных фракций в Государственной Думе.
Представители оппозиции будут пикетировать Госдуму в день первого заседания нового состава парламента. Организаторы акции, незарегистрированные партии «Другая Россия», «Парнас», «Родина», «Здравый смысл» и «Родфронт» передали уведомление о пикетировании в префектуру Центрального административного округа Москвы. Акция пройдет под лозунгом «Не допустим самозванцев в парламент». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 20 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. В Москве торжественно отмечают 20-летие Содружества независимых государств. Что эта организация смогла дать ее участникам? В Москве открылась выставка об истории рождественских праздников в России и Советском Союзе. Продолжается подготовка к массовой акции «За честные выборы» 24 декабря. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека вынес положительное решение по жалобе потерпевших от теракта в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Суд признал, что российские власти нарушили право погибших в результате теракта на жизнь и обязал Россию выплатить пострадавшим компенсацию в размере нескольких сотен тысяч евро. Сергей Нарышкин освобожден от должности руководителя администрации президента России. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства Дмитрий Медведев в связи с избранием Нарышкина депутатом Государственной Думы 6-го созыва. В Охотском море в районе крушения буровой платформы «Кольская» более 200 спасателей продолжают поиск 37 человек, которые числятся пропавшими без вести. Шансов найти их живыми практически не осталось. Оппозиционный политик Борис Немцов считает, что публикация в интернете его телефонных переговоров имеет очевидную цель – сорвать митинг оппозиции 24 декабря в Москве и внести раскол в ее ряды. В России партия «Яблоко» инициировала создание так называемого «списка Чурова». В него будут включены руководители избирательных участков, на которых были допущены серьезные нарушения во время прошедших выборов в Госдуму. На данный момент перечень содержит 89 фамилий. Активистки украинского женского движения «Фемен», задержанные в Минске после акции протеста против политики белорусских властей, подверглись издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов Белоруссии. В Казахстане установлены предполагаемые организаторы беспорядка в городе Жиназын, которые произошли в конце прошлой недели, их имена не называются. В Москве на неформальном саммите Содружества независимых государств, посвященном 20-летию со дня создания этого объединения, решено усилить роль наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах в странах Содружества.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 20 декабря. В Москве во вторник проходит неформальная встреча лидеров стран-участниц Содружества независимых государств. Она посвящена 20-летию этой организации. В Москве собрались лидеры 10 стран СНГ, не приехал только президент Туркмении, хотя в следующем году именно к Ашхабаду переходит председательство в Содружестве. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
На первые два дня этой недели в Москве были запланированы сразу несколько встреч на высшем уровне в разном составе. В понедельник обсуждали вопросы, касающиеся Евразийского экономического сообщества, после чего президент России Дмитрий Медведев дал торжественный прием по случаю 20-летия Содружества независимых государств. Во вторник российский лидер открыл заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, поблагодарив президента Белоруссии Александра Лукашенко за эффективную работу на посту председателя Совета.
На этой сессии председательство в уставных органах переходит от Республики Беларусь к Республике Казахстан. Наши казахстанские партнеры поддержали традицию и представили свое видение работы организации на предстоящий период. Хотел бы от имени всех глав государств, членов ОДКБ, поблагодарить президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко за эффективную и такую очень настойчивую работу на посту председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Так уж совпало, что эта благодарность прозвучала на следующий день после того, как в Минске отметили годовщину разгона акций оппозиции, акции, на которых люди протестовали против фальсификации итогов выборов президента Белоруссии. На встрече Совета коллективной безопасности ОДКБ обсуждали, как бороться с наркотрафиком, терроризмом, вопросы военно-технического сотрудничества и план мероприятий по противодействию вызовам и угрозам безопасности, исходящим с территории Афганистана. Не остались без внимания и события в Казахстане, беспорядки, произошедшие в городе Жанаозен. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности применения там оперативных сил реагирования ОДКБ, пояснил, что помощь может быть оказана только по просьбе руководства государства-члена организации. После подписания документов началась неформальная встреча лидеров стран-участниц Содружества независимых государств, посвященная 20-летию организации. В следующем году председательство в СНГ переходит к Туркмении, но президент этой страны в Москву не приехал. Почему в этих встречах крайне редко участвуют представители Туркмении, мы попросили ответить генерального директора информационно-аналитического центра постсоветского пространства Алексея Власова.
С одной стороны, ни Сапармурат Ниязов, ни Берды Мухамедов не стремились демонстрировать свою приверженность многостороннему формату интеграции, ссылаясь на нейтральный статус страны, закрепленный на официальном уровне. Но при этом буквально несколько дней назад была принята в Ашхабаде на специальном заседании правительство Туркменистана утверждена очень серьезная программа мероприятий, которые Туркменистан, как страна, возглавляющая в 2012 году СНГ, намеревается проводить. Ну, то есть это вообще в стиле любой постсоветской страны. Имидж все, а реальные конкретные дела, они как бы уже на втором плане. Потому что, по большому счету, основная интеграционная составляющая идет сейчас уже ясно через ОДКБ, через Евразес и через Таможенный союз. А СНГ – это клуб лидеров постсоветских стран, и Ашхабад здесь даже не присутствовал на этом саммите, вполне может вписаться в этот контекст, когда им нужно будет проводить какие-то мероприятия на своей территории. Но СНГ формально будет существовать, а Туркменистан будет тоже формально возглавлять.
То есть СНГ – это имиджевый проект, который сейчас не сильно постсоветское пространство сближает.
Нет, тут три момента, которые пока есть на пространстве СНГ, почему это нужно. Русский язык, как коммуникация в тех странах, которые выходят в состав подрусских независимых государств. Зона свободной торговли СНГ. И третье, это безвизовый режим. Вот уберите эти три составляющие, СНГ можно закрывать.
Насколько эффективно работает СНГ? Насколько оно оправдывает свое существование? На эти вопросы отвечает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Если говорить о содружестве независимых государств как о элементе развода, то, безусловно, оправдало. Для того, чтобы появившиеся на постсоветском пространстве государства окрепли как самостоятельные организмы, и для того, чтобы Россия постепенно стала избавляться от постимперской травмы, необходимо было время, кстати говоря, я думаю, даже более длительное, чем 20 лет.
Что можно сказать о перспективах Евразийского экономического сообщества, создание которого преподносится чуть ли не как восстановление СССР?
Я вообще считаю, что серьезно обо всех таких проектах сейчас говорить не приходится. Советский Союз невозможно воскресить. Это было имперское образование, которое отжило свое, причем отжило свое еще в 1917 году, когда распалась Российская империя, и затем продолжавшая существовать как тень этой империи благодаря кровавой классовой политике пришедшего к власти большевистского режима. Так что, по большому счету, этого государства как имперского образования нету уже с начала 20 века. Диктатура классового террора, которая была на территории этого государства насаждена и потом распространена на территории, оккупированной Советским Союзом стран Центральной Европы в той или иной мере, не является повторением Российской империи. Она является исключительно вот таким вот идеологическим экспериментом, не имеющим никакого отношения к государственному строительству. Но еще раз повторить это невозможно и потому, что нету больше вот этой вот побеждающей коммунистической идеологии. И нету имперской традиции, которая тоже скончалась гораздо раньше, чем не стала Советского Союза, в таком классическом, монархическом. Поэтому мне кажется, что все разговоры о евразийской интеграции имеют исключительно пропагандистский характер. Страны, которые пытаются эту интеграцию воспроизвести, ничего не объединяет, кроме несменяемости тамошних режимов. Мы знаем, что и Нурсултан Назарбаев, и Александр Лукашенко правят уже почти два десятилетия в Беларуси и более двух десятилетий в Казахстане. Владимир Путин намеревается править такое же время в России, но мы видим и то, что все страны, которые создают такое, пытаются объединиться в такой евразийской модели, они крайне нестабильны. Год назад в Минске были массовые выступления против диктатуры Лукашенко. Мы сейчас стали сами свидетелями массовых народных выступлений в Казахстане. Мы видим, что идут массовые митинги в российской столице. Все эти режимы продемонстрировали свою экономическую и политическую бесперспективность. Они становятся враждебны активной части собственного населения или тем социальным группам, ожидания которых они не могут удовлетворить. И я думаю, что мы вступаем в политический период смены этих режимов. И после этой смены, безусловно, и Россия, и Казахстан, и Беларусь пойдут каждая своим путем.
Членами Содружества независимых государств на сегодняшний день являются 11 из 15 бывших республик СССР. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
«Поверх барьеров. Россия в чешских изданиях уходящего года». История протестов против вторжения в Чехословакию в 68-м. Диалоги с Бродским Соломона Волкова. Воспоминания русских пражан. «Россия в чешских изданиях». В 23 часа по московскому времени.
Это программа «Время свободы». Вернемся к политическим событиям в России. Партия «Яблоко» инициировала создание так называемого списка Чурова. В него будут включены руководители избирательных участков, на которых были допущены серьезные нарушения во время прошедших выборов в Государственную Думу. Сейчас перечень содержит 89 фамилий. После парламентских выборов 4 декабря в Москве и других городах России прошли массовые акции протеста граждан, не согласных с официальными итогами голосования. Протестное движение продолжается до сих пор. Очередная акция намечена на 24 число. На московский митинг в социальной сети Facebook выразили желание прийти уже более 30 тысяч человек. Наблюдатели отмечают разнородность движения, в оргкомитет которого вошли самые разные люди. Один из членов оргкомитета – писатель Григорий Чхартишвили, более известный как Борис Акунин. С ним беседует мой коллега Валентин Барышников.
Какую вы вообще представляете свою роль в этом движении? Не может так оказаться, что через какое-то время вы станете, скажем, лидером некой общественной организации, движения?
Нет, так, конечно, оказаться никак не может. Во-первых, потому что я не представляю себя в этом качестве, не хочу этого. А во-вторых, так не бывает. И сейчас это движение, которое на наших глазах зарождается, делает самые первые шаги. Как историк по образованию, я очень хорошо себе представляю, что может последовать дальше. Сейчас тот период, в общем, эмоционально-психологический, когда люди еще совсем не политизированы и не хотят слушать представителей никаких политических партий. Они все вместе образуют такую колоссальную партию беспартийных. На этом этапе очень часто бывает, что какую-то вот временную такую роль начинают играть деятели культуры. Люди их слушают, потом проходит какое-то время, общество политизируется, и они становятся уже ненужные, выходят на арену в какие-то нормальные профессиональные политики. Никакой своей особенной роли в этом процессе я не вижу, я продолжаю оставаться частным человеком, я просто стараюсь как можно более честно говорить или писать, слава богу, есть такая вещь, как блог, то, что я думаю. Вот и все.
Движение протестное за честные выборы очень разнородно. Скажем, на Болотной площади среди знамен и лозунгов было немало знамен националистов. У вас есть какая-то сформулированная позиция по поводу такого соседства?
Знаете, я думаю, что на этом этапе все так и будут вместе до тех пор, пока есть ощущение общего оппонента. Власть так неумно себя ведет, что она настроила против себя самые разные слои общества. Как-то возникло у всех ощущение общего врага. Меня это совсем не радует. Мне бы хотелось, чтобы власть и руководитель ее, там, Владимир Путин, себя в это положение не ставили. Но как-то фатально они все время это делают. Конечно, это очень пестрое движение, это именно что движение, даже такое броуновское движение. Каждый там агитирует за свое, на своем участке поля. Но это нормально, это что-то такое очень естественное и, по-моему, здоровое.
Есть некий урок, который сейчас наблюдатели извлекают не только из арабской весны, но и, как теперь нынешние события в России называются, русской зимой. Один из уроков – это тот, что социальные сети, интернет позволяют быстро выводить людей на улицы, при этом это движение часто без лидеров и без программы. Но затем может победить тот, у кого есть организация. Приведу пример. Египет, где протесты начала образованная городская молодежь, на нынешних парламентских выборах побеждают все-таки исламистские партии.
Ну, я вам могу точно одно гарантировать, что в России исламистская партия не победит, что бы ни произошло. И вообще, сравнение нашей ситуации с ситуацией в арабских странах в высшей степени некорректно и поверхностно. У нас здесь, в принципе, насколько я понимаю, происходят совсем другие процессы. Та внутренняя трансформация общества и общественного сознания, которое продолжалось 20 лет, достигло некоей ступени, да, на которую оно сейчас поднимается. Эта ступень называется формирование нормального гражданского общества. У нас люди в Москве, вот, да, например, вышли на улицу ведь не потому, что им плохо живется, не потому, что им нечего есть, не потому, что у них нет работы. Достаточно посмотреть на эту толпу, и видно, что у этих людей, в общем, все нормально в жизни. Просто хочется чувствовать, что они живут в своем городе, в своей стране. У них появилась эта потребность. Там абсолютно ничего революционного в воздухе не витает. Единственная опасность революции может возникнуть лишь в том случае, если она поведет себя совсем по-идиотски и перейдет к жесткому варианту. Тогда вот все эти чудесные молодые люди, больше половины людей на площади были студенческого возраста, тогда сильно радикализируют. В любом случае запугать их точно не удастся.
Вы отвергли аналогию с арабским миром. У вас есть какая-то историческая аналогия тому, что происходит сейчас?
Вы знаете, я про это думал, и мне ничего в голову не пришло. Аналогии с 68-м годом в Европе, которые приводят некоторые мои друзья, мне кажутся несостоятельными. Сейчас происходит нечто, в общем, противоположное. Это что-то вроде движения среднего класса. Дело в том, что у нас в России средний класс, который на Западе считается чем-то очень мещанским, скучным там и апатичным, это класс революционный. Всякий новый класс, который появился недавно и находится в процессе формирования, он революционный, он небывалый. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, это вот начало, на мой взгляд, какой-то мирной революции вот белых воротничков. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. В России, не хочу так сказать, чтобы это прозвучало самонадеянно, но иногда бывают ситуации, которым трудно подобрать какие-то вот аналоги, параллели в истории. Ну, потому что у нас все-таки такая очень интересная специфическая страна.
С писателем Борисом Акуниным беседовал мой коллега Валентин Барышников. Сейчас, началось, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о ярких или скандальных публикациях. Сегодня подробнее о публикации на сайте Life News. Там опубликованы аудиофайлы телефонных разговоров одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова за несколько дней до митинга 10 декабря. В них Немцов нелицеприятно отзывается о некоторых оппозиционерах и журналистах. Рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев.
Разговоры Немцова очень длинные. В них иногда с нецензурными комментариями упоминаются имена Григория Явлинского, Эдуарда Лимонова, Бориса Акунина, Евгении Чириковой, Бажены Рынский, Леонида Парфенова и других известных политиков и общественных активистов. В своем блоге в «Живом журнале» Немцов во вторник извиняется и пишет, в частности, в посте под названием «Простите».
Не скрою, мне публикация прослушек очень и очень неприятна. Я, во-первых, никогда публично нецензурно не выражаюсь, а во-вторых, дал себе зарок в эти исторические дни публично никого из своих коллег, соратников и партнеров не критиковать и не обижать. Сейчас как никогда важно, чтобы мы были вместе и не поддавались на провокации. Что касается моей личной, частной жизни, то таких обязательств, в частности, избегать ненормативной лексики, я не брал. Я прошу прощения у Жени Чириковой, Бажены Рынске и всех, кто был задет и оскорблен в моих личных телефонных разговорах.
Немцов уже заявил, что вместе с адвокатами готовит обращение в Следственный комитет и в суд по поводу прослушивания и публикации своих телефонных переговоров. Вадим Прохоров, один из адвокатов Немцова, в интервью для «Радио Свобода» так прокомментировал случившееся.
В данном случае кто-то незаконно прослушал, зафиксировал аудиозаписи и, соответственно, передал вот в этот желтый сайт для размещения. Полагаю, что не без участия некоторых грызунов из администрации президента. Словно данные действия, они не лучшим образом говорят о положении дел в нашей стране, где можно прослушать, в общем, кого угодно. Сейчас уже практически подготовлено заявление в порядке статьи 141 УПК, то есть это заявление о преступлении в Следственный комитет России, поскольку статья 137 – это нарушение прикосновенности частной жизни, мы полагаем, что там разговоры касались не только общественных дел, а самое главное, и статья 138 – нарушение тайны телефонных переговоров, которая, кстати, предусматривает санкцию до 4 лет лишения свободы. Мы надеемся, что Следственный комитет проведет все-таки какую-то работу для установления, кто же прослушивает телефон наших оппозиционных политиков, а потом размещает все это. Ну и, разумеется, редакция сайта, которая заведомо, очевидно, знала, что разговоры прослушаны незаконно и разместила для всеобщей публикации, подали под действие этих статей.
Руководство самого Life News отказывается сообщить, откуда они получили записи Немцова, и при этом утверждает, что не преследовало никаких политических целей. В российском «Живом журнале», в Facebook и Twitter сегодня люди в основном обсуждают не моральный облик Немцова и его высказывания, и даже не позицию, занятую изданием Life News, а то, как воспринимается нормальной частью общества сам мерзкий факт прослушивания телефонных переговоров известного оппозиционера и слив компромата. Обруганная Немцовым лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова в своем твиттере написала:
«Иногда методы дискредитируют намного больше, чем полученный с их помощью результат».
Журналист и один из самых известных пользователей ЖЖ Андрей Мальгин обрисовывает свою позицию.
«Когда в прессе публикуют прослушки, а государство не реагирует, значит, государство разложилось. Откуда в распоряжении редакции оказалось, так они формулируют, запись телефонных разговоров Немцова и других деятелей оппозиции, нетрудно догадаться. Так вот, если прокуратура не прикроет издание, открыто публикующие материалы телефонных прослушек, это будет означать, хунта в очередной раз продемонстрировала, что опирается на беззаконие».
А вот ныне оппозиционная Ксения Собчак в своем твиттер.
«Не вижу ничего ужасного в этих разговорах. Рабочие обсуждения. Смешно про Бажену. Неужели вы не понимаете, что спецслужбы нарывают эти разговоры, чтобы всех перессорить?»
А журналистка Ольга Романова так оценила реакцию самого Немцова и его слова в ЖЖ и в нескольких российских изданиях.
«Прочитала Бориса Немцова в «Новой», послушала его на «Коммерсанте». В такой ситуации вести себя так безукоризненно – это поступок и мужчины, и политика. Борис был неправ, но он извинился и сделал это открыто, честно, искренне».
Днем во вторник в студию телеканала «Дождь» вместе пришли Борис Немцов и Евгения Чирикова. Улыбаясь, они сообщили в прямом эфире, что инцидент исчерпан.
Обзор публикации в интернете подготовил мой коллега Александр Гостев. Каким образом записи телефонных разговоров Немцова могли попасть в печать? Об этом я беседую с экспертом по вопросам безопасности, бывшим высокопоставленным сотрудником российских специальных служб, генерал-майором ФСБ в отставке Алексеем Кандауровым.
Я проблем-то не вижу их передать в прессу, так сказать. Сегодня много чего утекает в прессу, в том числе от людей, так или иначе, так сказать, связанных с государством. Мне представляется, что утечка, конечно, бессознательная утечка в преддверии 24-го, утечка для того, чтобы внести раскол в ряды оппозиции. Много других причин можно называть. Понятно, что это такая активка, которая бьет, ну, пытается бить по оппозиции, дискредитировать ее. Поэтому проблем никаких нет. Вся пресса, в том числе и желтая, ну, основная ее масса, она под администрацией президента. В администрацию информация может попасть откуда угодно, так сказать. Сегодня не проблема получить доступ к переговорам оппозиционеров. Я думаю, что Немцов, Яшин и другие активные члены оппозиции, они просто стоят на контроле.
Насколько это законно?
Если есть решение суда, то это законно. Если решения суда нет, то это незаконно.
В том случае, если есть решение суда, тот человек, который разговаривает по этому мобильному телефону, он должен быть в курсе того, что такое решение суда есть?
По-моему, нет такой нормы, которая, так сказать, обязывает спецслужбы ставить в известность того, кого слушают. Я знаю, что в отношении меня года два назад было решение суда. Мне просто хорошие мои знакомые сказали, но меня никто не ставил в известность, что меня слушают.
По какому основанию суд может принимать решение о том, что телефонные разговоры такого-то Немцова или Яшина прослушиваются?
В суд должны быть представлены исчерпывающие данные, которые свидетельствуют о той или иной возможной преступной деятельности человека, которого ставят на телефонный контроль.
Оппозиционная деятельность Немцова таким образом должна рассматриваться как преступление?
Преступление, не преступление решает суд. Но что у специальных служб есть подозрение, что человек может совершать преступление.
Немцов имеет право протестовать в судебном порядке факт этой публикации, если он докажет, что утечка произошла из специальных служб?
Конечно, я считаю, он должен это сделать. Вообще, все, что сделано, незаконно, да? Если это делали специальные службы, делали эту утечку, то и если они контролируют Немцова, то они действуют для того, чтобы раскрыть то или иное преступление, да, а не для того, чтобы те или иные переговоры сливать средства массовой информации.
Алексей Петрович, у нас с вами есть основания предполагать, что вот этот наш с вами разговор записывается кем-нибудь сейчас, кроме продюсера «Радио Свободы», как вы считаете?
Ну, я это совершенно не исключаю.
Говорил генерал-майор ФСБ в отставке Алексей Кандауров, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Московском историческом музее 20 декабря открылась выставка, посвященная традициям празднования Нового года в России. Введенные Петром I обычай использовать хвойные деревья для украшения домов и улиц затем на много десятилетий забылся. Вновь традиция новогодней елки получила в России распространение в середине 19 века. В советские времена она сначала была прервана, чтобы возобновиться в 1936 году. Открывается экспозиция с старинными дореволюционными елочными украшениями. О них рассказывает автор концепции выставки Наталья Чевтайкина.
Стекла было очень мало. Стекло было дорогое, оно в основном было импортное, немецкое, поэтому выпускали артели, вот делали картонаж. У нас есть такие вот игрушки из картона, игрушки из папье-маши, из ваты. Любили всяких ангелочков. Они полусамодельные были игрушки, вот делали такие звездочки, на них вырезали, ангелочков приклеивали. Популярны очень были такие павлины, вот такие собачки из картона, тоже их очень много было. Интересные игрушки, сделанные в Сергиево-Посаде. Это, наверное, была студия, был такой скульптор Домогацкий, который вот с детьми работал, он ученик Родена. Детки, видно, выполняли игрушки по каким-то русским традиционным орнаментам. Думаю, здесь что-то взято из пряничных узоров, из пряничных досок. Ну, как всегда, изображение солнца. А это его вообще авторская работа, индюк такой. Очень много вешалось на дореволюционные елки сладостей. Конфеты, пряники, фрукты. Вообще считалось, что когда детская елка проходит, детки могли снять с елки эти сладости и взять себе. Ну, это, собственно говоря, и в советской елке было. Вот я помню, в 50-е годы тоже сладости вешали на елку, и потом их можно было съедаться. Хлопушки вешали, много мишуры было. Бусы вешали, дождик. Вообще вот считалось, что елка должна сверкать. Поэтому, хотя было и очень пожароопасное, но вот это вот специальные подсвечники, они вот прекрасные. прикалывались. Много было самодельных вообще. Вот тогда выпускалось много пособий, где рассказывалось, как делают игрушки. Это вообще была целая такая традиция, целый ритуал. Даже в богатых семьях, особенно вот в помещичьих усадьбах, собирались со взрослыми, и взрослые дети делали эти игрушки. Это тоже один из элементов празднования Нового года.
Старший научный сотрудник исторического музея Диана Кондратенко обращает внимание на малопримечательный картонный прямоугольник. Это пригласительный билет на первую советскую новогоднюю елку 1936 года. Руководство Советского Союза по инициативе одного из партийных лидеров Павла Постышева пересмотрело свое отношение к этому празднику как к буржуазному пережитку. В 1939 году Постышева расстреляли как врага народа.
НКВД в 1936 году елку уже отмечал. Видите, 1936 год приглашение на Новый год. Это уже общественная елка. Вы можете прочитать. 31 декабря 1936 года. Партком КНКВД. Члены этой организации были приглашены. Это они в своем клубе отмечали. Хотя Постышев как бы инициативу выступил, но, судя по всему, это было подготовленное выступление, потому что уже 36-й год уже отмечали. Это не постановление было, это было письмо, опубликованное в «Правде». Оно у нас вот представлено. Давайте организуем к Новому году детям елку. Где он говорит, что надо возродить эту традицию, что раньше елки могли отмечать только очень богатые люди, а бедные смотрели за стеклышком, в окнушечко подглядывали. А давайте мы в нашем детям устроим советскую елку во всех детских садах, яслях, все. И с этого времени начали отмечать елку. Постышев выступил, это декабрь 35-го года. И тут же ее начали отмечать. Сначала были елки все только в колонном зале. Основная елка для детей и для всех была в колонном зале. Это было престижно. Туда давали билеты отличникам. А в Кремле уже потом было. Сначала в Кремлевском дворце, в Кремлевском театре. И только уже когда построили дворец съездов, через несколько лет елка переехала в дворец съездов. Вот у нас елки конца 30-х годов. Вот вы видите, компания молодых людей под елку. Это 39-й год. В 39-м году была выпущена большая серия. Это был набор фотооткрыток. Вот Агния Барто с ребятами. Елка в школе считается, что она так наряжена. Открыток нет. 30-х годов вообще нет. Не выпускалась, по-видимому, потому что мы не нашли ни одной открытки новогодней поздравительной.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 20 декабря подготовила корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были сотрудники исторического музея Диана Кондратенко и Наталья Чевтайкина. Открылась выставка, посвященная традициям празднования Нового года в России и Советском Союзе. Вот так обстояли дела во вторник 20 декабря 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С большим прискорбием я объявляю о том, что наш великий...
Версий несколько. Одна из них – это неудовлетворительное состояние самой...
Список освобожденных в рамках второго этапа сделки шалита формировался...
Милицию вызваны экс-кандидат президента Владимир Некляев и журналистка Ирина Калин.
Мы вновь выражаем надежду на улучшение отношений с народом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.